Глава 3. О покаянии. Отец наш, как сказано в первом послании Тимофею, обитает в неприступном свете. Он неизменно пребывает в великой тайне для нас, и это даже тогда, когда мы преисполнены близостью Его. Но и человек, созданный по подобию Всевышнему, тоже есть тайна сокровенная. И в отношении к Нему не должно умаляться желание все более глубокого познания о Нем, о величии Его призвания от сложения мира. Бог есть абсолютное бытие, начало всех начал. Он открылся нам как аз есим, как лицо, ипостась, персона. Ныне мы познаем Его через Сына Единосущного, явившего нам Отца. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Мы знаем Отца также и Духом Святым. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас». И сие живое знание освободило нас от всех абсурдов интеллектуального взлета к сверхперсональному абсолюту, к чистому бытию, трансцендирующему все сущее, собственно уже небытию. Суб изначальный Отцу и Духу, воплощенный Логос, начал свою миссию призывом к падшим в Евангелии от Матфея: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он дал нам познание и об Отце, и о Духе Святом, и сии два свидетельствовали о Нем. Он же показал нам и незаблудный путь к Отцу. В конце моей жизни я хотел бы воспеть достойный гимн, данный им нам благодати покаяния. Воспользуюсь для сего вдохновенными словами древнего псалмопевца. «Боже мой, Боже мой, великие чудны дела Твои! Ты святой! Живешь во свете неприступном. На Тебя уповали отцы мои, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они, и Ты спасал их. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Но Ты извел меня из чрева, и Ты, Бог мой, от чрева матери моей. Не удаляйся от меня, и я буду возвещать имя Твое братьям моим. Молящиеся Господа, восхваляйте Его, ибо Он не презрел скорби моей и не отверг моления моего. Я взыскал Его, и Он не скрыл лица Своего от меня, и ныне о Нем хвала моя в собрании великом». Псалом 21. А во втором послании Коринфянам сказано: «Не вем в теле или вне тела». Именно так бывает с кающимися горячо. Сокрушенный дух человека в смертельной жажде спасающегося Бога влечется к нему всем существом. И сам он не знает, когда и как произошло с ним изменение, но забывает он вещественный мир и самое тело свое. Пребывает же при этом самим собою, как лицо персона, возможно сказать, сильно, ярко, как никогда в нормальном житейском состоянии. Живет себя как бы бестелесный дух. В такие моменты благословение свыше дается ему познание об истинной форме бытия уже неразрушимого. Случалось, мой дух сознавал себя в некой беспредельности, которая странным образом прозрачна, хотя и не видится свет как таковой. Не нахожу определения той бездонной сфере. Мой дух бывал всецело поглощен молитвою, ничего кроме Бога я не видел, не знал. Великий апостол Павел писал к Коринфянам, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы, ремата, которых человеку нельзя пересказать, как сказано во втором послании Коринфянам. Что имел он в виду, говоря о данном ему высшем познании, как о глаголах? Были ли те глаголы наши человеческие слова или факты того духовного неба, куда он был восхищен? не вполне раскрыл он в своем повествовании о сем бытие. Мне приходит дерзкая мысль. Павла не оставляла память, что он, как сказано в первом послании к Коринфянам, гнал Церковь Божию, что он был хулителем и обидчиком, и в предельном напряжении раскаяния о всем этом был он восхищен до третьего неба. Хочу сказать, сам я переживал мое отпадение от Христа как нестерпимо гнусное преступление против Его любви. Я знал сию любовь в раннем детстве. Он давал мне жить ее. Через сокрушение о моем безумстве пребывал я в молитве, вырывавшей меня из всего тварного в иной мир. Когда мы действительно сознаем наш внутренний мрак, тогда нам открывается инфернальная сущность греха. Тогда мы становимся восприимчивыми к действиям благодати. Будет ли то озарением нетварным светом или иного рода восхищение, познание, откровение? Отцы говорили, что ощутить свой грех есть великий дар неба, больший, чем видение ангелов. И я немалый срок был слеп духовно, я не видел греха в моем отходе от моего детского Бога. Я, как сказано в первом послании Тимофею, поступал по неведению. Я полагал, что я восходил дальше, выше Евангелия, покидал последнее без неприязни, рассудочно, как не дающее мне высшего познания. Уразуметь сущность греха мы можем не иначе, как через веру во Христа Бога, воздействием в нас света нетварного, как сказано в Евангелии от Иоанна. В человеке, взятом как недетерминированная персона, как дух, наделенный как дух свободою самоопределения, наличествует возможность увидеть некоторую безусловность, божественность, как бы не требующую иного Бога. Он может признать себя родственным, даже единосущным первобытию, решиться на акт самообожения, возвратиться к своему первоначальному бытию. Я жил в этом заблуждении в моей молодости под влиянием книг об индийской мистике и в силу встреч с людьми из тех стран, где тысячелетиями культивируется сей род мистики. Выйти из этой аберрации совсем непросто. Перед вами всегда может встать вопрос о вашем якобы еще недостаточном совлечении всего, что есть в космическом бытии, в стремлении к совершенству. Нужно преодолеть в нас принцип персональности, как временной формы бывания, вносящей ограничения во все проявления наши, словом, волею идти на распад или умирание человеческой личности в неименуемом океане чистого бытия, сверхперсонального абсолюта. Я не смог избежать вопроса, кто же познает, кто самоопределяется, и другой вопрос – если я исшел из безначального принципа, то как могла произойти столь глубокая деградация моего бытия? Почему теперь я с таким трудом ищу развода с плотью, чтобы снова стать тем, чем я всегда был и в порядке отвлеченного умственного видения? Не перестаю быть. Медитации приводили к покою от рассеянности заботами земной жизни, давали мне часы интеллектуального наслаждения, возносили меня в мнимые духовные сферы, поставляли меня выше окружающей меня среды. Философски я не мог мыслить абсолютное начало персональным. Причиной тому было отчасти мое следование общему заблуждению тех кругов, в которых я вращался. Смешение понятия персоны с понятием индивидуума, тогда как философски они диаметрально противоположны. Ребенком я был научен молиться бессмертному Отцу Небесному, к которому ушли все мои деды и прадеды. Тогда, в детской вере, как сказано в Евангелии от Матфея и от Луки, персона и вечность легко сочетались. Итак, с младенческого возраста воспринятый мною христианский персонализм в какой-то момент стал самым существенным вопросом. Бытие абсолютное – может ли быть персональным? Мой искренний, восточный опыт носил скорее интеллектуальную, оторванную от сердца форму. Аскеза умного совлечения со всего относительного. Постепенно я убеждался, что стою на неправильном пути. Ухожу от истинного реального бытия в небытие. Этот период был чрезвычайно напряженным. Состояние ума было подобным малой ладье в темную ночь на волнах. То он, ум, восходил на вершину некой волны, то снова другою бывал брошен вниз с гневом. Но тот, кого я оставил как бы за ненадобностью, не отвратился от меня до конца и сам искал случая явиться мне. Он вдруг поставил предо мною текст библейского Синайского откровения «Аз есмь сущий», как сказано в книге «Исход». «Бытие — это я, Бог, абсолютный владыка всех звездных миров, персональный Аз есмь». С этим именем открылись для меня дали убегающую недосягаемость. Не в порядке отвлеченного мышления, но бытийно сей личный Бог стал для меня очевидностью, которую я жил всем моим существом. Весь строй моей духовной жизни преобразился. Мой дух еще не до конца ясно, но знал, куда стремиться. Свет полярной звезды достигал моего зрения, а мой ум мог восходить до нее. Да, сей Бог страшно далек, но достижим для духа нашего. Быть Богом вне сего единственного истинного безумия, худшее всех прочих форм безумия. И я предался отчаянному плачу, горькому, жгучему, осознав ужас моего падения. Господь даровал мне благодатное отчаяние. И когда я оплакивал себя глубоким плачем, не смея возвести мысли моей к Нему, Он явился мне во свете Своем. Так положил Он начало моей новой жизни, породив меня в слезах покаяния. Все то, что было раньше притягательным для меня в мире сем, утеряло прелесть свою, и ни о чем более другом не думая, я погрузился в молитву. Не скажу, что борьба за мое освобождение от всего, чему я предавался страстно, была легкою, не даже краткою. Особенно тяжко переживался отрыв от живописи. Благодать покаяния есть восхищение души к Богу, увлеченной явлением света. Он, сей свет, вначале еще никак не видим, но от теплоты его смягчается сердце. Душа в разрыве. С одной стороны ужас видеть себя, как я есмь, с другой — прилив неведомой ранее силы от узрения живого Бога. Странным образом, внутри при этом превалировало отчаяние за самого себя настолько, что даже когда он был со мною и во мне, я не мог прекратить плача о моем грехе, который предстал во мне в своей метафизической сущности, превосходящем все видимые преступления. Сильное желание порвать со всем прежним – принимала форму ненависти к себе в моем прошлом. Положительная сторона отталкивания от моих страстей была в том, что оно являлось в то же время актом становления моего в открывшемся мне Боге. От напряжения святой ненависти к себе молитва черпает могучую энергию и становится подобную бурному пламени. Дух тогда живет и свою смерть, и мрак, и надежду на Бога Спасителя». Нет сомнений для меня, сила моей молитвы была не моею. Она исходила от Бога. Она, молитва, истомляла меня до полного изнеможения моего психофизического состава. И бывало, приходил чудный мир в душу, и атмосфера иной жизни нежно обнимала меня, принося ощущение присутствия Бога, возлюбившего свою умную тварь. Болезнен подвиг совлечения страстей, препятствующих пришествию света. Многовековой опыт святых аскетов показал с неопровержимой достоверностью, что гордость есть главное препятствие для озарения нас Духом Святым. В той молитве, которую давал мне Господь, когда я ощущал себя до конца истощенным во всех планах моего существа, я тогда, по-видимому, приближался к заповеданному смирению – ибо тогда раскрывалась моему духу светоносная сфера, и не было противостояния между моим духовным состоянием и действием Бога во мне. Смирение Бога непостижимо. Оно безотносительное. В нем нет сравнения себя ни с кем. Оно есть атрибут божественной любви, отдающий себя вне всякой меры. В молитвенном подвиге предшествовавших нам поколений, да и в Писании Святом, Богу даются имена по характеру Его, по Его отношению к нам, по Его проявлениям. Бог есть свет, Бог есть истина, любовь, милосердие и множество других. Я дерзаю добавить, Бог есть смирение. Ничто нечистое, то есть гордое, не прикасается к Нему. Гордость есть мерзкая тьма, антипод божественного блага. Гордость есть принцип зла, корень всех трагедий, сеятель вражды, губитель мира, противник богоустановленного порядка. В ней сущность ада. Гордость есть та тьма кромешная, пребывая в которой человек отрывается от Бога любви. Как сказано в Евангелии от Иоанна, люди возлюбили тьму. Спасение из сего ада возможно не иначе, как через покаяние. Покаяние есть бесценный дар человечеству. Покаяние есть чудо Божие, воссоздающее нас после падения. Покаяние есть излияние божественного вдохновения на нас, силою которого мы возносимся к Богу, Отцу нашему, для вечной жизни во свете Его любви. Через покаяние совершается наше обожение. Сие событие неизъяснимо велико. И дар сей стал возможен через Гефсиманскую молитву Христа, через Его смерть на Голгофе и Его воскресение, как сказано в Евангелии от Луки. Гордость есть та мрачная бездна, в которую погрузился человек в своем падении. Склонившись к ней волею, он ослеп духовно и стал неспособным распознавать ее присутствие в движениях сердца и ума. Только нисходящий на нас нетварный свет через веру в Божество Иисуса Христа дает узреть метафизическую сущность гордости. Благодать Духа Святаго просвещает сердце человека, и он обнаруживает внутри себя наличие злокачественной опухоли, несущей ему смерть. Пережившим опыт божественной любви свойственно отталкиваться от специфического ядоносного запаха, которым пропитана страсть гордости. Отрывая от Бога, гордость делает человека замкнутым в себе кругом. Гордый, как бы ни был одарен интеллектуально, всегда и навсегда пребудет вне всеобъемлющей любви Христа. Опьяненный в раю сладостным зельем люциферического самообожения, человек обезумел и стал пленником ада. Обращенный к самому себе как к центру, он рано или поздно натолкнется на томительную пустоту, ту, из которой он вызван Творцом к жизни сей. Обратившись вне себя на искание компенсации в окружающем его мире, он претерпевает всяческие извращения, может стать способным на всякие преступления. Неисчислимы формы выявления гордости, но все они искажают образ Божий в человеке. Вне Христа, без Христа, неразрешим трагизм земной истории человечества. Атмосфера Земли пресыщена запахом крови. Каждый день Вселенная питается вестями об убийствах или об истязаниях побежденных в братоубийственных конфликтах. Мрачные тучи ненависти скрывают от взоров наших небесный свет. Сами люди строят свой ад. Не без нашего тотального изменения через покаяние придет избавление миру. Избавление от страшнейшего из всех проклятий – войн. Для смиренного носителя любви предпочтительнее быть убитым, чем убивать. Дух наш бывает в состоянии благодарного восторга, когда открывается нам святая тайна, превосходящая тварный ум. Бог живой, которому можно говорить «ты». Его величие нас пугает, его смирение нас поражает. И сколько бы мы ни восходили в нашем влечении к нему, всей силой нашего существа, мы с радостью ощущаем процесс восхождения, но вместе с тем представляется он все более недостижимым. И бывает, что мы изнемогаем, нас охватывает некое отчаяние, мы видим себя готовыми пасть. И вдруг он, уже нежданный, с нами и обнимает нас любовью. Бог удивительно странный. Душа намеревается спросить его: «Где же ты был, когда мне было так тяжело?» Но не может выговорить своего вопроса, видя его с собою. Смысл богооставленности — показать нам, что мы еще не готовы, что путь еще не до конца пройден, что нам надлежит пройти через подвиг более полного истощания, испивать чашу, которую Он испил, как сказано в Евангелии от Матфея. Итак, в благоговейном страхе и в свете крепнувшей надежды смиряется душа, и углубляется радость сердца об умножении познания путей Бога, Спасителя нашего. Ум, воображающий, непригоден для богословия. Зная вред от пребывания в сфере воображения, блаженный старец Силуан подвязался предстать Богу чистым умом. Это состояние дается человеку в предельном для него напряжении покаяния, дарованного миру воскресшим Христом. Не объяснить этого состояния нашего духа, не дать пережить его посредством описания нельзя. Многим оно покажется невероятным. Как сказано в Евангелии от Матфея, да, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Молитва чистым умом – редкое явление. Подступом к ней является прежде всего глубокая скорбь нашего духа, сознающего свое ничем не вознаградимое лишение, разлуку с Богом. Печаль эта подобна агонии. Болезнь сия острее ножа. Если нет при этом покаяния, то, полагаю, она, боль, может принять гибельный характер и, может быть, привести к смерти. При молитве же это чудный дар любви Божьей. Мучительное борение пробуждает в душе прежде скрытую энергию молитвы, бьющий день и ночь горячим ключом. И неожиданно, непреднамеренно молитва достигает чистоты. Тогда человек подлинно живет в светоносной реальности Святаго Духа. И для Бога, и для самого себя он предстает в полной обнаженности своего существа. В такой молитве дух наш вылечивается от зачарованности призраками истины, от многих неясных влечений во мгле неведения. С детских лет я вошел в молитву, но настал такой день, когда на одной московской улице утром в мой ум врезалась мысль: «Абсолют не может быть личным, и вечность не может заключаться в психике евангельской любви». Странным было сие событие, сила мысли была подобна удару молота. Навсегда запомнилось мне это место. Я стал с некоторым насилием над собой отрываться от молитвы и склоняться к медитации нехристианского типа. Вскоре после сего, однажды ночью, я был разбужен непонятным для меня образом. Я увидел всю комнату, наполненную разорванными кусочками вибрирующего света. Душа моя смутилась. Я бы сказал нечто вроде неприязни, смешанной с некоторым страхом, подобным боязни аспида, вползшего в твой дом. Я вышел из моей комнаты в столовую, провел там несколько минут и затем возвратился к себе. Света больше не было, и я снова заснул. Несколько позднее, во время моих медитаций, возраставших в смысле сосредоточенности, я видел мою мыслящую энергию подобно свету, не сильному. Свет сей бывал внутри черепной коробки и вокруг нее. Сердце же при этом не участвовало, живя отдельно от мозга. Много лет спустя, уже после посещения меня милостью Бога Вышнего, я заметил, что нетварный свет, спокойный, целостный, ровный, воздействует на ум, на сердце и даже тело. При созерцании его все существо пребывает в состоянии, которого не знает земля. Сей свет есть свет любви, свет разума, свет бессмертия и дивного мира. По моем новом обретении Христа, мой восточный опыт, длившийся приблизительно 7 или 8 лет, предстал моему духу как самое страшное преступление пред любовью Бога, которого знала моя душа с раннего детства. Мною овладел некий священный ужас от сознания, что я неверный и отступник, останусь навсегда недостойным такого Бога. Не без боли вспоминаю сейчас то страшное и вместе чудное время. Я молился тогда как безумный, со многим плачем, сокрушавшим и самые кости мои. При этой молитве внутри ощущался огонь, пожиравший во мне, казалось бы, все. Не знаю, как я выжил. Никогда не смогу я втиснуть в слова испытанных мною огня и отчаяния, и вместе той силы, которая удерживала меня в непрестанной молитве крайнего напряжения годами. В то время я ничего не понимал. Теперь же не нахожу путей показать Богу мою благодарность за его крепкую руку, святого воятеля. Мне было тяжело. Я действительно страдал во всех планах моего существа. Я удивляюсь ему. Он переложил мое адское безобразие на нечто иное, менее далекое от его неизреченного света. Благоволение Бога ко мне выразилось в том, что Он дал мне благодать покаяния, как сказано в Евангелии от Луки. В начале этого страшного, но все же благословенного периода преобладала безнадежная скорбь в молитве, сопровождавшаяся нередко ощущением огня. Природу сего огня я не узнавал, да и не искал я ему объяснения, так как ум мой влекся к нему, к Богу моему. Сей пламень огненный пожигал во мне нечто, это было не без боли. По прошествии многих лет, уже на Афоне, когда дух мой пребывал в мире, вспоминал я ранее пережитое внутри, как событие, переродившее меня и поставившее мою жизнь на новую орбиту, в сфере иного бытия. И благодарил я Бога. Описываемое мною время отчаянного покаяния я склонен признать событием, может быть, не только для меня. Как не удивляться, в прежнем совлечении моем временной формы бывания я уходил куда-то далеко от обычной жизни. И вот там его рука настигла меня. Это был момент вторичного создания меня его волею. Я снова был вызван из небытия в свет жизни. Как странно все произошло, происходило. В своих, оправданных нашим рассудком движениях, мы не можем видеть греха. Настоящее видение греха принадлежит тому духовному плану, из которого мы выпали в нашем падении. Грех осознается по дару Духа Святаго, совместно с верою в личного Абсолюта, Творца и Отца нашего. Речь идет о наших личных с Ним отношениях, а не о чем-нибудь ином. Чуден момент живой встречи с Ним. Да, я преступник против Его любви. Я не знал Его, как должно знать, но я не могу сказать, что я не повинен в моем неведении. Душа интуитивно у всех нас ощущает некоторую борьбу с нашей совестью, прежде чем совершится внутренний акт склонения нашей воли к чему-то, что отрывает нас от Бога. Так было со мною в юные годы, когда я согласился с идеей, внушенной мне врагом, в момент, описанный мною выше. Если я буду разбираться во внутреннем процессе моего обращения к Богу после падения, то мне приходит такое сравнение. Свет Божий, свет Духа Святаго, еще незримый мною откуда-то сзади, далеко освещает меня, показывая то место духовное, в котором я пребываю. И имя сему месту — ад. Я не вижу света как такового, но он мне открывает глаза, чтобы узреть тьму, в которой я живу. Я не могу понять тьмы, если нет противоположного ей света. Через невидимое отсутствие сего света создается положение, что я постепенно начинаю созерцать идею моего Создателя прежде основания мира, как сказано в Евангелии от Иоанна. Мое новое, еще только начинающееся познание Бога Живого приводит меня к узрению во Христе именно того образа, по которому мы созданы, как сказано в книге «Бытие». И сердце мое поражается печалью. Вот каким должен быть каждый из нас, чтобы жить свое единство, нерушимое в веках, с Отцом всего сущего. О горе! Я лишен сего. Мне с детства была дана мысль о вечности. Мне бывал дан некий опыт или приближение к нему, то есть опыту несозданного бытия, а я умираю в бессмысленном мраке моего невежества во всех планах. Этот мрак стоял предо мною, как свинцовая стена, отделяя меня от Бога с непреодолимой для меня самого властью. Эту тяжелую стену святой апостол назвал в послании к римлянам «законом греха». Бог наш есть свет, в котором нет ни единой тьмы. Он отказывается и соединиться с нашей тьмой. Мы должны очиститься от обладающей нами скверны, иначе мы не войдем в царство истины и света, как сказано в Откровении. С того часа, как мне была дана благодать покаяния, я осознавал себя в аде. Как бы ни был по временам болезен сей путь, другого к дверям божественной вечности для падших сынов Адама нет. Глубока моя скорбь за самого себя, но там впереди я вижу свет. Мой восторг пред Богом мучает меня, когда я ищу выражение для Него. Я воспитался избегать высокопарного языка, как писал Тургенев в романе «Отцы и дети». Приближаясь к зрелой юности, я встретился с кругом сильных людей, презиравших поверхностное красноречие. «Аркадий, не говори красиво, нам это неприлично». Вот именно такого высокопарного языка и я воспитался избегать. А теперь мне все слова, все языки кажутся выцветшими красками, не способными изобразить моей благодарности Богу. Когда рука Божия, озарив сначала нас светом, ставит нас на новый, да то ли неведомый, высокий путь, то там мы встретим две грандиозные ступени. Имя одной — ад покаяния, другой — ад любви. Покаяние связано с двумя заповедями, наибольшая из них, как сказано в Евангелии от Матфея, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Мы не имеем сей любви, и велик для нас труд, чтобы стяжать ее. Следующая ступень, не менее болезненная, стоит в зависимости от второй заповеди. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Господь не совершил ни единого греха. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, от Луки, и потому не имел нужды в покаянии. Но взяв на себя грех мира, как сказано в Евангелии от Иоанна, он сходил в ад любви к ближнему и сходил до последних глубин, то есть до предельных измерений второй заповеди. Мало кто из людей познает сей ад, потому что мало в нас любви к ближнему, то есть ко всякому сочеловеку, ко всему от века множеству людей. Божественная любовь Христа истощает себя в служении именно всему человечеству, от Адама до последнего, имеющего родиться от женщины. Он положил душу свою за друзей и за врагов. Если мы уразумеем подлинный смысл второй заповеди, то увидим, что еще не начали нашего покаяния. А если бы было нам дано жить ее в возможной для нас полноте, тогда мы познали бы единого Бога в трех ипостасях и наше бессмертие, как сказано в Евангелии от Матфея. Пребывание во плоти весьма затрудняет ясность осознать, жить абсолютность, стоящей пред нами задачи. Плоть всегда налагает некий покров несовершенства и неведения. Однако при целостной вере, свободной от колебаний и сомнений, благодать Духа Святаго дает горячо кающимся и опыт схождения в ад, и опыт ада любви, и воскресение души еще в границах жизни в этом теле. Одна из весьма трудных живописных проблем для пейзажиста – голубое небо, непрестанно дивно вибрирующее. На цветных фотографиях его цвет может напоминать кузов автомобиля, окрашенный голубым лаком. Таким скучным, возможно, является в силу многих повторений описание моей духовной жизни, полной в действительности глубоких контрастов, никогда не теряющей своего динамического характера. Но я рискую продолжить взятый на себя труд, исповедать пережитое мною. Живого Бога я познал с самого раннего детства. Бывали случаи по выходе, вернее сказать, выносимой на руках из храма, я видел город, который был для меня всем миром, освещенным двумя родами света. Солнечный свет не мешал ощущать присутствие иного света. Воспоминание о нем связывается с тихой радостью, наполнявшей тогда мою душу. Из моей памяти выпали едва ли не все события этого периода, но света сего я не забыл. В начале зрелой юности я отступил от Бога моего. Преступлений, наказуемых государствами, я не совершил, но через мой ум, через мое сердце свободно проходили всякие гады всех планов и родов. Неосязаем Бог наш, невидим, непостижим, неисследимые пути Его о нас промысла. Как Его нежная, но могущественная рука уловила меня, когда я с упорством юного безумства устремился в мионическую пустоту. Огонь небесный проник внутрь, и сердце мое было растоплено жаром. Мою покаянную молитву я приносил святому Богу, прижавшись к полу, к земле. О, какого стыда я был исполнен в те годы! Я сознавал себя самым подлым преступником за мой гордый порыв превзойти Его. Мой грех против Его любви предносился мне в своей кошмарной сущности, как самоубийство, и притом не в плане тленной плоти, но как отпадение в вечности от моего Творца. Он в безмерности своей любви желает дать мне светоносную беспредельность. Я же стучал в двери смерти не во времени, а за его гранями. Я ненавидел себя, десятилетия проливал слезы от горя моего и стыда моего. Я горько плакал, как сказано в Евангелии от Матфея. Не знаю, а может быть и знаю до некоторой степени, как плакал Петр после своего отречения от Христа, и как, согласно преданию, он не забывал о сем всю свою жизнь, почему и взыскал, чтобы его распяли головою вниз. Правда, я не помню вовсе, чтобы у меня было отталкивание от христианства. Я был увлечен идеей трансцендентального созерцания. Мне казалось, что я покинул низший уровень жизни, психический, душевный, любви Бога и любви ближнего. Когда же мне открылась духовная сущность моего внутреннего движения, а именно повторение Адамова падения, тогда я ужаснулся, и молитва моя характеризовалась уже неприязнью к самому себе. В этой молитве мой ум не обращался на меня самого, я не анализировал мои состояния, я пребывал в великом трепете, почитая себя недостойным прощения. И я стоял как бы на страшном суде высочайшего трибунала. Все мое внимание сосредоточивалось на моем судье. У меня не было слов, я молился неоформленными словом воздыханиями сердца моего. И я не находил себе оправдания. Во мне не было надежды. Может быть, вернее будет сказать, я молился с надеждою, которая идет дальше всякого отчаяния. В этой молитве я, бывало, терял ощущение моего тела. Обнаруживал сие явление лишь после того, как снова приходил в состояние нормального мироощущения. Дух мой при этом входил в некую умную сферу, границ которой невозможно достигнуть. Может быть, потому что их нет. В этой духовной бездне душа моя искала только Бога. Я бывал один. Не было там ни предметов, ни какого-либо другого личного существа со мною. Я как-то сознавал, что если Господь соблаговолит, то беструдно придет ко мне, где бы я ни был. И Он соблаговолил. Назвать ли сию минуту чистою, потому что дух мой совлекался всего тварного? Не знаю, как описывать происходившее со мною, но в ней, этой молитве, существовал для меня только Бог. Во всем бытии только Он и я, жалкий урод».